Время Господу действовать. Геннадий Константинович Крючков. Что представляет собой отстоящий от нас на полвека такой далекий и такой близкий 1961 год? Чем он знаменателен и дорог для всякого истинного христианина? Что Господь совершил тогда через верных и послушных Ему слуг? Каждый, желающий знать историю братства и его духовные основы, найдет ответ на многие вопросы в слове назидания Геннадия Константиновича Крючкова, годы жизни 1926-2007, который с первых дней пробуждения, 40 лет, бессменно руководил нашим братством. Это слово прозвучало 27 апреля 1991 года на братском общении в городе Минске, Белорусское объединение Совета Церкви ЕХБ. Эпиграфом к первому посланию инициативной группы послужил текст 118-го псалма. «Время Господу действовать, закон твой разорили». Стих 126. Некоторые верующие в те годы, глумясь, говорили, они и Господу указывают, действовать ему или нет. Но Дух Божий через псалмопевца указал причину, почему приходит время Господу действовать. Его закон разорен. Изменить сложившуюся ситуацию может только Бог. Время действовать Ему наступило. Спросят, разве Бог до этого не действовал? Да, в рядах руководства всех бы не действовал. Там закон Господень оказался в разорении. Там предали Христа и попрали все Его заповеди. Хотя в отдельных душах всегда присутствовал Господь. Были стенающие и страждущие, были скорбящие и молящиеся. Но руководство от этого не менялось, положение в братстве оставалось плачевным. Почему в первом послании было взято именно это слово Писания? «Время Господу действовать, закон твой разорили». Вспомним пророка Илию. Он был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя, и опять помолился, и небо дало дождь. Иакова 5, 17-18 стихи. Неужели Илия заставлял Господа действовать? «Господи, делай то, что я хочу». Ни в коем случае. Илия только напомнил о том, что Господь оставил через Моисея твердую заповедь – «Если народ отступит от путей Господних, он затворит небо и даст вместо дождя пыль, и будет падать прах с неба». Второзаконие, 28 глава, с 22 по 24 стихи и 45. Илия видел, как Ахав более всех израильских царей делал то, что раздражает Господа, а жена его, Иезавель, вела поклонение Ваалу и уничтожила пророков Господних. Он видел, что народ хромает на оба колена, и Ваалу кадит, и Богу пытается поклоняться, поэтому, молясь, восстановил Божью правду. Бог по своему обетованию совершил через него великие чудеса и знамения на горе Кармиле. В тот мрачный период нужно было кому-то мужественно встать, очиститься и начать действовать. Таким бесстрашным мужем стал Илия. Давид говорит, «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Псалом 65, 18 стих. Это тоже закономерность. Значит, если человек очистится от греха, то и дело, которое он начнет делать, Богом благословенно. Бог будет затворять небо. Он заранее сказал, что будет так поступать. Во все времена действует неизменная последовательность. Ты только обнаружь беззаконие, очисть душу, войди в общение с Богом, начни поститься и молиться, и Господь совершит то, что давно хотел сделать, что в своих заповедях оставил. Как важно это понять, как важно войти в эту духовную закономерность, которая неизбежно приведет к победе. И эта победа неотвратима. Никакие силы земных, поднебесных и преисподних не могут противостать его силе. Никто не может поставить ему препятствия. Нам нужно научиться входить в его победу, всегда желать этого и дать место Духу Святому претворять это в жизнь. В 1961 году Господь положил на сердце своим рабам возвысить голос за истину, подобно тому, как Давид просил: «Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины, чтобы избавились возлюбленные Твои». Псалом 59, 6 стих. «Тогда призвали народ Господень встать под знамя Христовой правды, и встали борцы за истину Божью, и возвещали ее, и отстаивали, не покоряясь потоку греховных инструкций, идущих от законодателей века сего и от руководителей Церковного Союза». Но мы знали и другую удручающую картину. Нам не просто не додали духовной литературы, отняли молитвенные дома и стали бросать в тюрьмы. Есть вещи более трагичные. Нас ввели в беззаконие и заставили возмутиться против слова Господнего. Эти беззакония переполнили чашу, и тогда Господь оставил свой народ блуждать по другим путям. Выход был один – возвратиться на истинный путь. И мы молились только об одном. «Господи, открой нам, что велит Твое Слово, что говорит Твой Святой Дух. Мы не будем советоваться с плотью и кровью, только Ты поведи нас, как Сам хочешь, и Сам действуй через нас». И Господь ответил нам на все вопросы. Заблуждения места нет, и даже причин для него нет. Поводы могут быть, но не причины. Силы у Бога хватило и хватит во веки веков. Важно было осмыслить, почему Его сила не распространяется на нас. Скажу еще раз, потому что беззаконие заполонило Божий народ и особенно руководство. Предательство делало свое страшное дело. Наш Господь живой и действующий. Это нужно было осознать в то ответственное время. Всем верующим знакомо, как еще ветхозаветное время, всякое его действие, откровение и пророчество тут же исполнялось. Люди покрывались проказой, морями. Бог истреблял непокорных, Корей, Дафан и Аверон. Когда народ израильский проходил через Черное море, он изведал на опыте все предначертанные Богом чудеса. Воды моря расступились, и все прошли по дну, как по суше, навсегда оставив страну унизительного рабства. Люди, наблюдая дивные явления, убеждались, есть Бог, и Он жив. Часто пророки с этого и начинали свое слово. «Жив Господь, Бог Израилев, пред Которым я стою». 3 Царств 17.1. Мы также знаем, что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Евреям 13.8. Он жил тогда, Он живет и сегодня. Если Он не действует в нашем братстве, если мы не одерживаем победу над побежденным на Голгофе князем века сего, если робеем, глядя на современные Иерихонские стены, то с нашим упованием и верой что-то не так. Коль скоро Господь сказал «Я предаю в руки твои Иерихон», Иисуса Навина 6.1, то и рухнуло все. Но народу нужно было встать, идти и действовать так, как повелел Он. Только в таком случае в силу вступает Божья милость и Его могущество. Нам многое может быть непонятно, но премудрость Божья побуждает к тому, чтобы мы познавали весь Божий закон и всю Его закономерность, действующую с неотвратимостью. Если Господь обещал в Своем Слове, что услышит нас, когда мы будем воздевать в молитве чистые руки, то Он ответит на наши молитвы и сокрушит противника. Но только Он. Мы же должны простираться в молитве и жить свято, чтобы наши молитвы Бог услышал. Мы нередко недоумеваем, почему такая милость явлена нашему народу. Может, он самый бесшабашный, может, самый отчаянный, готовый к мятежам, но зато быстро отходчив, готов и краюхой хлеба поделиться. Скажи ему о Боге, о правде, начинает сокрушаться. Не бывает один народ только плохой, а другой только хороший. Достаточно вспомнить Каина и Авеля. Оба одной груди вскормлены, воспитаны в одной семье, а какие разные по отношению к Богу и друг к другу. Самое главное, почему к нам явлена особая милость, это потому, что здесь впервые поставил свой престол сатана. Я имею в виду образование атеистического государства на 1/6 части земного шара. Это произошло впервые в истории человечества, хотя атеисты появились давно. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Псалом 13:1 стих. Кто-то из философов сказал, «В Бога не верит только тот, кому выгодно, чтобы Бога не было», то есть тот, кто развратился и грешит. Священное Писание говорит, «Свет пришел в мир» Иоанна 3:19, «но люди возненавидели свет и не пошли к свету, потому что дела их были злы». Им выгодно оставаться во тьме, чтобы свет не освещал их порочные дела, за которые грядет Божий суд. Суда они боятся, вот и говорят, Бога нет, однако это мир. Как я уже упоминал, не только мир, церковь пришла в страшное состояние, из нее был изгнан Бог». За это мы заслуживали только Его гнев. Зная, что у Бога много милости и что нам нужно лишь возопить к Нему, очистив сердце и попросить «Господь, возьми нас в свое обладание», мы и поступили так, и Он услышал нас, плачущих и сокрушающихся. У Бога обилие благословений. Он в силу своего могущества не считается с системами, с философиями, ни с чем. Когда мы покаялись, Он переменил всю обстановку вовне и не только в нашем государстве, а везде, куда распространилась эта безбожная философия. Бог силен совершить пробуждение при самых невероятных обстоятельствах. Только бы мы были чисты сердцем. В могиле лежало тело Господа, к могиле привалили большой камень, и вдруг свет с неба озарил гробницу, и ад отдал своих усопших. Господь наш воскрес и пришел к своим. Где стража? Где их печати? Все разлетелось. Стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Матфея 28:4. Христос воскрес, Он силен это делать. Избрав в послании текст «Время Господу действовать», мы знали, что в церкви, как некогда в дни Ахава, были держащиеся учения Валаама, Изавели, Николаитов, дела которых Господь ненавидит. Откровение 2.20, 2.15. Как же Бог будет спасать и благословлять свой народ, если он отступил и делает то, что ему ненавистно? Только ему одному и можно было произвести великие перемены. Но прежде нам нужно было согласиться покоряться Господу во всем и не слушать голоса еретиков и отступников, не поддаваться давлению ни извне, ни изнутри. Нас пытались убедить, что нужно любить братьев и не обращать внимания на их духовное состояние. В Церкви Господней так не должно быть. Не только ангелу Пергамской церкви, Откровение 2.16, но и нам Христос говорит: «Ненавижу дела грешников, а ты терпишь. Я имею против тебя за то, что ты терпишь. Покайся, иначе последствия будут тяжелые». Наблюдайте, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Евреям 12.15. Господь повелевает также бодрствовать над тем, какое учение нам приносят. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Галатам 1.8. Видите, с какой ревностью мы должны оберегать истину Божью. Можно рассудить с другой точки зрения. Господь знает, как остепенять еретиков. Не будем вторгаться в их беззаконие. Настанут другие времена. Нет, времена создают, времена делают и пробуждение совершают, а не ждут какого-то сверхъестественного наития. Ждать наитие – заблуждение, насаждаемое сатаной. Когда человека поднимает с постели, вставая, пришло время идти на работу, или кричат «дом горит», а он продолжает спать, то без сомнения он просто не покоряется здравому смыслу. Сам Бог говорит: «Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, тогда придите и рассудим». Только после покаяния вступает в силу искупление, очищение крови Христа. «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю». Исаия 1.18. Самое страшное ограбление, которое враг душ человеческих совершил, состоит в том, что он заставил нас покоряться его беззаконным инструкциям и постановлениям, внедрил в Божий народ практику отступнического служения, вел нас в беззаконную жизнь и тем разлучил с Богом, оставив совершенно ни с чем. А мы, живя в грехе, еще желали, как бы зарегистрироваться. Регистрация оставалась для многих предметом вожделения, хотя она отнимала у нас душу и разобщала наш дух с Богом. Ведь законодательство о культах лишало церковь самостоятельности. Оно претендовало на то, чтобы атеисты ставили в церкви служителей. Таким образом, они вытесняли духовных работников, а плотских и предателей назначали на должность пресвитера. Законодательство о культах заменяло Бога в церкви. Оно входило в противоречие со Словом Божьим, с Евангелием. Это законодательство сейчас называют кровавым. Зарегистрировать общину на установленных в нем условиях означало изгнать Христа из церкви, а согласившихся зарегистрировать общину на условиях соблюдения законодательства, можно сказать одно – у них помрачился разум, они отступили от путей Господних. Отрадно сегодня вспоминать, какую милость Господь оказал нам, у которых не было извне никакой поддержки. В то тяжкое время никто не смог бы своей силой противостоять отступлению. Величественно спасающий Господь вернулся к нам и стал проявлять в нас и через нас свое могущество и силу. Время Господу действовать. Но как Он начал действовать? Он сам сказал: «Я буду действовать, когда вы воззовете. Я буду найден вами, когда взыщете меня. Взыщите всем сердцем». когда отдадите ваши души и перестанете покоряться идолам, какие бы они ни были. Из-за того повального отступления от истины церковь в нашей стране не добрала сотни тысяч спасенных, а Господь оставался могущественным, сильным, любящим. Только от нас зависело, как эта ситуация должна была измениться. Почему мы говорим, что пробуждение совершают? Потому что если мы конкретно отвечаем на повеление нашего всемогущего Спасителя Иисуса Христа, если первыми каемся и с чистым сердцем взываем, Он непосредственно и непременно Сам совершает пробуждение. И это не наша воля, а Его. Он нам это заповедал, но мы разучились молиться и действовать. Господь говорит: «Во всем, что Он не делает, успеет» – Псалом 1:3. Апостол Павел торжественно провозглашает: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» – Филиппийцам 4:13. «Мы становимся бессмертными уже здесь, на земле. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы» – 2 Коринфянам 6:9. «Мы Христово войско. На нас должна лежать печать Божья, как сказано. Твердое основание Божье стоит, имея печать сию. Познал Господь своих». «И да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа» 2 Тимофея 2:19. Такими непричастными греху и злу мы должны быть. Вот почему в то страшное время важно было заговорить о чистоте, о святости, об освящении и действовать, как некогда пророк Илия. Обратите внимание, как много в бытность Илии действовало самочинных пророков. Они кололи себя на горе Кармел так, что кровь текла, но Ваал их не услышал. Только в ответ на молитву Илии за 3,5 года не пролилось ни капли дождя. А потом по его же молитве хлынул обильный дождь. Господь услышал его. Его молитва не могла быть не услышана, потому что сердце пророка надрывалось, видя беззаконие. Оно искало правды, искало спасения Израилю, искало славы Богу, и Бог был возвеличен. От многих сегодня можно услышать: смотрите, как внезапно наступили решительные перемены. Может, и не нужно было никакой борьбы? Великую благодать Бог неожиданно послал. Не знаем, правда, сколько она продлится. Дорогие друзья, столько продолжится благовествование и свобода, сколько мы ее продержим Божьей силой и Божьей властью. Если мы одерживаем победы и идем в наступление, Господь с нами. Он никогда не отступает. Он нам обещал: «Си даю вам власть наступать на всю силу вражью, и ничто не повредит вам» Луки 10:19. Это самая выгодная и самая безопасная позиция. «И сия с вами во все дни до скончания века» Матфея 28:20. «С вами побеждающими, с вами верующими, с вами святыми, с теми, кто идет в наступление». Сколько продолжится эта свобода? Если скажем: «Господи, мы еще не все территории охватили Евангелием, еще победа не завершена», то Бог даст нам время на это святое подвязание, на евангелизацию. Если бы мы даже всю Вселенную, всю планетарную систему задумали остановить и сказали бы: «Стой, Солнце», оно остановилось бы, как в дни Иисуса Навина. Но если мы желаем использовать силу Божью, чтобы вести вольную курортную жизнь, то напрасны наши надежды. Наступило время передать дух пробуждения молодому поколению, чтобы и оно одерживало такие же победы во славу Божью. Сейчас более трудное время, но и в этот период также неотвратима Божья власть, также неотвратимо Его могущество. По тем же принципам, а принципы Божьи всегда непоколебимы, и для молодых друзей, если будут просить с чистым сердцем, победа будет обеспечена. Почему движение обрело силу и пошло таким путем? Скажу так, пробуждение – это целиком дело Божье. Во-первых, мы были изначально научены Духом Святым ведению. Мы старались неуклонно действовать так, как ведет Господь. И знали, что нужна вера, но необходимо было встать на путь святости и освящения, без этого Господь не услышит. Ведь пробуждаются от чего? От греховного сна. Даже от лени, от безделья нужно пробуждаться, потому что и они грех. Когда инструктивные письма заставляли нас выталкивать молодежь из церкви, лишать ее будущего, то это беззаконие стало очевидным для всех. «Пусть доживут старики». Такой была главная установка гонителей. Старикам позволяли домолиться, и на этом все. А молодое поколение намеревались держать в полной изоляции от церкви. Видя, что все это Богу ненавистно, как нужно было просить у Него милости и помощи, чтобы Он начал действовать. «Если мы поворачиваемся к Богу всем сердцем, то чего не попросим, будет нам». Матфея 18:19. «Если живем плодоносной, послушной жизнью, если пребываем в Нем, а Он в нас, Господь все нам пошлет, очистит, чтобы больше приносили плода. Радость наша будет совершенно, успех обеспечен. Если же мы спим греховным сном, то и тогда доносится до нашего слуха: «Встань, спящий, по твоим грехам ты уже мертв. Если не покаешься, тебя ждет вечное бедствие. Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Ефесянам 5:14. Это конкретное повеление и пробуждение – ответ на этот конкретный приказ. Если мы ему не покорились, то и последствия в нашей жизни будут самые печальные и самые мрачные. А если устремляемся повиноваться Господу, то и в братстве все начинает совершаться по-иному. И когда мы отвечаем на Божий призыв, тогда входим в активное сослужение, в сотрудничество с Господом, как говорил апостол Павел: «Мы соработники у Бога». 1 Коринфянам 3:9. Мы вошли в этот союз с Богом, и Он дал нам силы претерпеть многолетние узы скорби. Сегодня мы видим чудные результаты. Когда началось открытое служение инициативной группы, мне было 35 лет. Я не знал, когда придет свобода, но верил в победу со Христом всех верных Ему. Важно то, что служители Совета Церкви осознанно делали вклад в Божью победу, закладывали фундамент послушания для всего Божьего народа. В начале движения планировалось только возбудить дух Божьего народа, привлечь служителей. Думали только написать обращение, подписать его, чтобы оно не было анонимным, и разослать послание по церквам, а самим приготовиться к аресту, насушить сухарей и ждать, когда поведут. Но Господь повел нас другим путем – совершать служение на нелегальном положении. Это был Божий выбор, а не наш. Мы к этому себя не готовили. Думали, напишем послание, нас бросят в тюрьму, но зато народу Господнему будет известен план действий – жить свято и независимо от мира. То, что Бог нам на сердце положил, мы сделали все. В начале движения я старался искать тех, у кого за плечами большой духовный опыт, искал верных старцев. Они смотрели на нас удивленными глазами. Помню, приехал я к одному из них, он отсидел 25 лет в вузах и остался верным Господу. Говорю: «Брат, я привез послание». «Что за послание?» «Впервые о нем слышу». Прочитал и сник, а очень умный человек. «Геночка», — сказал он мне, — «если бы ты пришел раньше, чем вы это безумие сделали, я взял бы тебя за руку», а сам так больно стиснул мое предплечье и сказал: «Остановись, безумец, что ты делаешь?» «Почему вы мне это сказали бы?» «Потому что вы пошли против двух сильных мира сего, против власти политической и власти духовной». Они слились, спаялись воедино, вы их ничем не распаяете, вы ничего не достигнете. В то время я, можно сказать, был безумным Христа ради. Господь оставил нам свои всепобеждающие обетования, и в то время столкнуть нас на путь неверия было просто невозможно. Мы были готовы на все. Мы шли, слава Богу, с глубокой верой в сердце и ликовали, как некогда Давид: «Я ни в чем не буду нуждаться. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих». Псалом 22, 1 и 5 стихи. «Трапезу в виду врагов попробуй отними». Таков наш Господь. Я не знал, и никто из братьев не знал, чем завершится начатое движение. Не видел, чем завершится и жертвенность Божьего народа, и лично моя. Авраам тоже не знал, куда шел, но был покорен Богу. Знаете, какая у меня резервная мысль была? Бог силен и из мертвых воскресить. Так нас учит Господь. Нужно было проявить послушание. Иногда нам говорят: «Что же вы, братья, то к регистрации призвали, то от нее отказались?» Я так отвечаю: «Братья, да разве Моисей обманул фараона, когда просил отпусти нас на 3 дня пути? Мы тоже просили провести только съезд, а теперь самостоятельно организовались и на независимый путь вышли». «Я знаю, — говорит Господь, — что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою». Исход 3:19. Но Господь не ожесточал сердце фараона до времени, предоставляя ему полную свободу. фараон ожесточался по собственному изволению. Когда он не отпустил Израиль на 3 дня пути, тогда пожал множество казней и для себя, и для своего царства, и для своих первенцев, так что в итоге оказался и в Черном море, а израильский народ вышел на свободу. Но ведь Господь дал выбор фараону, и лишь когда он исчерпал Божье долготерпение, тогда Бог ожесточил его сердце. Так и в нашей жизни мы просили очень малого, мы даже не пытались встать у руководства братством. Это было бы бесчинством с нашей стороны. Мы, молодые служители, увидели, что в церкви все делается вопреки истине. Мы выступили с инициативой съезда. Эти внешние формы помогли выразить то, что мы хотели сделать на деле. Далее должна была развернуться духовная брань, в которой никогда не планировали отступления. Ее будет вести Господь. Мы так и сказали в послании. Нас же лично не страшат никакие угрозы и опасности, и делаем дело Господа с великой радостью, зная, что Господь ответит вскоре, что Он разрушит дела дьявола, и что врата ада не одолеют церкви. Но если кто из вас не поддержит нас, то пусть такие знают. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. Еще. Иезекииля 9, 1 и 6 стихов. Первое послание инициативной группы к церкви 23 августа 61 года. Мы призвали собраться на съезд и рассудить, что изменять Богу совершенно немыслимо. Ведь при нашем христианстве мы безбожниками стали. Читая журналы официального союза «Братский вестник» со всевозможными политическими объяснениями, миротворческими усилиями и экуменическими греховными устремлениями, другого нельзя было признать. В них стыдно писать слово «Бог». Господь нас побудил, и мы захотели собраться вместе и совершить общий подвиг, возвысить голос за истину. Но все пошли против нас, и всех бы, и власти, и устрашившиеся верующие, которые стали клеветать. Эти инициативники выступают против власти. Мы же, напротив, благословляли власть и чтили царя, никогда не нарушая никаких законов». Мы были самыми лучшими гражданами в нашей стране. Сейчас сами гонители свидетельствуют, пока мы не возродим христианство, не возродится и общество. Так сейчас они смотрят на христианство. Мы же ничего худого не сделали, а только хотели сказать, что истинный свет, Церковь Христову, никому никогда не удастся истребить». Мы же, невзирая ни на что, хотим быть покорны Христовой истине, и тогда Он придет к нам и не просто будет наблюдать со стороны нашу обрядовую религиозность и скорбеть сердцем, а Сам будет действовать в нас, возрождая новую жизнь. Тогда все пойдет в рост, все пойдет в победу. Вспоминая сегодня первые годы начала пробуждения, мы должны еще раз прославить Господа, как верен Он в Своих обетованиях. Пообещал и сделал. Стоило нам пожелать только, чтобы стать верными, стать истинными святыми, как чудно Господь ответил. И не только в нашей стране ситуация изменилась, но и во многих других странах. Пройдя через освящение, мы сознательно пошли на заступничество тела Христова, чтобы снять позор и не допустить поношения Церкви Христовой. Тогда Господь стал проявлять свое могущество. Он вошел в наше сердце, в нашу душу, в наши общины, в наше братство. И смотрите, из сухой земли какие источники пробились. Издательство «Христианин» стало выпускать духовную литературу. На его поиски был брошен уже не КГБ, а контрразведка. Силы задействованные были невероятные, а оно работало превосходно. Начали завидовать и другие религиозные течения. Отделенных гонят, но зато у них и литература, и дети в церкви, и покаяние. А что нам делать? «Подождите годок 2-3, — обещали им, — сломаем, найдем, арестуем». Арестовывают одну точку, вторая, третья и четвертая приступает к работе. Типография работает, покаяния идут, церкви растут, в тюрьмах не могут сломить узников. Хотели узнические семьи заморить голодом, тоже не получилось. Делом веры Бог взрывает изнутри могущественные крепости атеизма. Господь совершает свое чудное дело. Вот как верен Бог в своих обетованиях, что обещал, ничего не отменил. Только уповайте, верьте, и Господь будет с вами. Церковь Христа – это не храмы, не стадионы с евангелизационными мероприятиями. Церковь – это люди, хранящие себя в святости. Люди, исполненные Духа Святого, имеющие запечатление, кто идет за Господом, куда бы он ни повел. Истинная церковь иногда составляет такую малость, что Господь повелевает оставить отступившее большинство. «Выйди от нее, народ мой». Откровение 18:4. Для чего? Чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Однако и через эту малость Господь совершает все, что ему угодно. Он низвергает царство. Три отрока за верность Богу были брошены в печь, но среди них был четвертый, подобный Сыну Божьему. Он-то и совершил чудо. Даниила 3:25. А от отроков Бог ожидал только верности и покорности. Они ее проявили прежде, нежели оказались в печи. «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». Даниила 3:16-18. Так и мы, рискуя жизнью, не пошли на компромисс с миром, и Господь сделал наш путь абсолютно победоносным. Та же рука, которая писала до этого одни указы, стала писать другие распоряжения. Я часто говорю, то, что Бог совершает, плотские христиане не видят в том Бога, а духовные славят Его за то, что Он все это сделал по своему обетованию. Другой не видит и думает, вот как дождь с неба пролилась на нас свобода. Но ведь и дождь, и снег неспроста не сходят на землю. Сегодня даже мир вопиет от того, сколько крови невинной пролито. Пожалуй, Уральские горы можно выложить из черепов жертв произвола. Сибирская земля дышит еще теплотой крови страдальцев. Сколько безвестных могильников находят. Трагичный вклад в это море пролитой невинной крови внесли и наши отступившие работники. Очень больно за них. Все 30 лет всех бы свидетельствовало, что наше гонимое братство нарушает законы страны. Законы у нас хорошие, они нам позволяют духовно развиваться. На этой позиции стоял Всемирный союз баптистов, и это провозглашалось по всему миру. Воистину закон твой разорили. Румынский пастор Ричард Вурмбрандт рассказывал, с чего начались его узы. Когда в Румынии совершилась революция, и туда пришла новая власть, всех церковников собрали на большой экуменический конгресс. На нем наперебой выступали и православные, и баптисты. Время пришло самое счастливое. Теперь мы должны всем существом служить новой власти. Бог допустил в истории человечества три великих откровения через Моисея, через Христа и через Маркса. И каждое последующее откровение было преимущественней предыдущего. Некоторые епископы вместо панагии, небольшой иконки, украшенной драгоценными камнями, повесили на шею серп и молот и заявляли: «Не называйте меня господин епископ, а товарищ епископ». Жена Ричарда сказала ему: «Сотри эти плевки с лица Иисуса Христа. Зачем они поставили Христа в ряд с Марксом?» «Слушай, Сабина, если я это сделаю, ты лишишься мужа», — ответил он. «Мне не нужен муж-трус», — был ответ. Этот мужественный человек выступил в защиту истины и пошел на 14 лет в тюрьму. Его жена Сабина тоже отбывала срок. Заслуживает внимания его высказывание. Иуда только один раз предал Христа, пошел и удавился, а нынешние официальные служители ежедневно предают дело Христа. Так как же нам с ними объединяться? Не сказал бы нам Господь, следовало ли тебе любить ненавидящих Господа? Да, у них стадионы, громкие евангелизационные мероприятия, миссионеры к ним едут. Но не будем прельщаться, кто из рядовых не понял всего происходящего, искренне молится и живет поистине, мы соединимся с ними пред лицом Божьим. Но у руководящих служителей нет совершенно никакого сознания своего жуткого беззакония. Они и не думают омывать свои руки, потому что с ними совершилось самое страшное. Бог отверг их. Мы зарегистрированными не были, поэтому инструктивное письмо и положение всех «Б» мы не видели, когда писали первое послание к церкви. И только когда писали второе послание, получили эти инструкции, еще раз содрогнулись. Внутренне мы знали, кто такой всех «Б» и как он действует. Нас почти каждого вербовали, сначала КГБ, а потом и всех «Б». Но мы не пошли ни на какое греховное сотрудничество с ними. Служители всех «Б» в свое время признались: «Ах, если бы мы знали, что будет работать инициативная группа, то такой бы глупостью не занялись» – писать инструктивное письмо и положение. В том-то и дело, что служители инициативной группы уже год работали над посланиями тайно от них, зная, что они сотрудничают с властями. А они, не подозревая о нашем существовании, сами писали себе приговор, издавая инструктивное письмо и положение. В прошлые 80-е годы наших братьев-узников осуждали на повторные сроки без выхода на свободу. В это время оставившие нас служители автономно зарегистрированных церквей обнародовали свои принципы, призывая всех к регистрации на условиях соблюдения существующего в то время законодательства о культах. После этих событий мы решительно сказали, что дальнейшее обсуждение самого вопроса регистрации есть не что иное, как оскорбление Духа Святого. Мы прекращаем разговор о регистрации и остаемся независимыми. Мы писали: «Мы убеждены, что пока свобода проповеди Евангелия не будет законодательно закреплена и не появятся очевидные и устойчивые признаки обеспечения этой свободы на деле, всякая регистрация будет служить препятствием в исполнении основного назначения Церкви на земле – проповеди Евангелия погибающему миру». Марка 16:15. Устойчивости сейчас нет даже у самого государства. Какое законодательство восторжествует, никто не знает. Какой тип формации государства будет, никто не предполагает. Мы сейчас живем в самом неустойчивом мире, поэтому сам акт регистрации мы только тогда можем принять к рассмотрению, когда увидим признаки устойчивой свободы проповеди Евангелия и когда регистрация будет обычной формальностью, как простой учет, существующий в стране. Пусть они знают, сколько существует субботников, баптистов, и относятся к этому как к факту, не пытаясь воздействовать на общины и изменять их духовную жизнь. Но когда нам Христа заменяет на идолов и заставляет им поклоняться, мы должны стоять в истине во что бы то ни стало. Бог заповедал: «Будь верен до смерти». Откровение 2:10. Мы должны отстоять истину, и тогда Господь откроет свои источники богатства, которые у Него приготовлены на небесах для всех верных, для всех уповающих, и Он совершит свои победы. Когда мы написали окончательный отказ от регистрации, порвали со всякими рассуждениями на эту тему и указали, что существующий закон беззаконный, тогда стали законы менять. Стали по-другому к атеизму относиться. 6-я статья Конституции предоставляла коммунистической партии абсолютную власть и руководство всеми общественными государственными организациями, в том числе и церковью. Мы первыми заговорили и четко и ясно обозначили, что страна из-за такого положения вещей превратилась в богоборческую, так как, согласно уставу КПСС, каждый коммунист обязан вести борьбу с религией. Когда мы открыто об этом сказали, смотрите, как Господь все изменил. Поэтому надо благоговеть перед Господом и благодарить Его за то, что Он совершил. Ратующие за узаконение всех церквей, то есть за регистрацию, ожидали, что нас будут еще больше теснить. Но верен Бог, который вступился за свой народ. Господь остановил длящееся десятилетиями беззаконие, узников освободили. Божий народ полон решимости строить молитвенные дома. Появились христианские библиотеки. Главное, дан простор евангелизации. Каются большей частью неверующие. Эти перемены совершил Господь. Бог верен в своих обетованиях. Вдохновимся же Его верностью и станем ожидать еще больших побед и больших благословений. Вавилон был низвержен за то, что в нем найдена кровь пророков и святых. Откровение 18:24. Тех, кто сознательно шел на жертву. Иногда события в мире складываются трагически. То война, то голод, то землетрясение, то репрессии, и мы идем под меч, но это не добровольная жертва. Когда же мы добровольно, как Божьи служители, как Божьи чада, не советуясь с плотью, предоставляем тела свои в жертву живую, осознанно подвязаемся за истину, не отдаем невесту Христа на поругание, а вступаемся за ее честь, Бог совершает великое с нашими противниками. Жених не такую невесту избрал, чтобы ею управлял мир. Давайте ее защищать. Давайте молиться и просить Бога, чтобы Он наделил нас мужеством не осквернять церковь ничем мирским, ведь в ней сказалась вечная любовь Божья и вечное избрание нас, искупленных кровью Его возлюбленного Сына. Когда мы идем этим путем, Господь видит нашу готовность подвязаться до уз и смерти, приходит и все ставит на свои места не только в стране, но и в мире. Тогда мы не просто одерживаем победу в каких-то отдельных моментах сражения, а выигрываем всю войну вместе со Христом Иисусом. Это Он дарит нам победу, потому что Сам ее окончательно и навсегда одержал на Голгофском кресте. Надежно Господь вручил нам эту победу, крепка Его власть, и она абсолютна и единолична. Это Он победитель. Будем за это во веки веков благодарить Бога и ходить в послушании Ему. Будем стремиться к тому, чтобы Господь постоянно пребывал в нас и управлял нами, как своими орудиями, чтобы исполнять Его волю и совершать Его дело. Бог по молитвам святых и по молитвам страдальцев и тех, кто немощными устами, как Ваня Моисеев, из новообращенных, как Хмара, тех старцев, кто донес ношу и остался верным, низверг всю эту Вавилонию. Низверг потому, что нашел в ней кровь святых. Слово Божье говорит: «Дорога в очах Господних смерть святых Его». Псалом 115:6. Апостол Павел писал: «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Евреям 12:4. Благодарение Богу, Он дал нам милость до крови сражаться, подвязаясь за истину. Ему единому принадлежит честь и слава. Апостол Павел хотел было похвалиться: «Я более всех их потрудился», но сразу внес справедливую поправку: «Не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною». 1 Коринфянам 15:10. Сегодняшние перемены – это результат того, что народ Божий возопил, и Господь благоволил прийти к нему и даровать победу, чтобы мы использовали ее для евангелизации. Потому что жертва Его все еще остается в центре внимания всех ангелов, Отца Небесного и всего мира. За разврат и вседозволенность вся земля давно достойна быть сожженной огнем неугасимым. Грешный люд сверх головы набрал беззаконий и заслуживает истребления. Но Бог развеял атеизм и длит время благодати, чтобы многие еще успели спастись Его голгофской жертвой. Об этом нужно проповедовать. Нужно нести весть спасения народам, они жаждут. Необходимо идти вширь с Евангелием Христовым. Мы страдали для того, чтобы распространить как можно дальше шатры любви Христовой. И это правильный путь. Если же, скажем, мы пострадали, добились свободы, пусть теперь молодые евангелизируют мир, а мы спокойно отдохнем, тогда мы на неверном пути. Нам первым нужно вкусить от плода. Первым нужно понять, что наступило время передать дух пробуждения молодому поколению, чтобы и они одерживали такие же победы во славу Божью. Сейчас более трудные обстоятельства, но и в этот период также неотвратима Божья власть и необоримо Его могущество. По тем же принципам, а принципы Божьи остаются неизменными во все века. Если молодые друзья будут просить с чистым сердцем, победа будет обеспечена. Будем помнить, движение пробуждения церкви и победы и евангелизационные подвиги все совершается на основании Священного Писания. Господь указывает, Господь повелевает, это Его заповедь, и обойти ее нельзя. Нам нужно пробудиться, встать и действовать, и как только пойдем, будет победа. Мы будем побеждать, мы будем радоваться, потому что нам самим Господом дана заповедь: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». Иеремия 33:3. «Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен пред Господом». 1 Коринфянам 15:58.